говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Звучит славянское слово. Мы знакомим слушателей с лучшими образцами славянской литературы, культуры, истории и философии. В нашей студии Наталья Александровна Бондаренко, руководитель Международного славянского центра «Созвучие», славист, кандидат педагогических наук, преподаватель в средних и высших учебных заведениях. Дорогие радиослушатели, братья и сестры, сегодня мы предлагаем вашему вниманию очередную передачу, подготовленную Натальей Александровной Бондаренко. В цикле «Звучит славянское слово» Наталья Александровна знакомит слушателей с книгой крупнейшего современного богослова, сербского епископа Афанасия Евтича «Хлеб. Богословие», вышедшей в 2022 году в издательстве Московского Сретенского монастыря, составитель иеромонах Игнатий Шестаков. Прозвучат фрагменты из лекции «Святая земля. История и эсхатология». «Приступит человек, и сердце глубоко, покаяние – самый красивый цвет человеческой честности».
Здравствуйте, дорогие слушатели! Начну сегодняшнюю передачу вот с этого портрета. Лицо его с резкими чертами, необычное, темнокожее, много морщин, глаза проницательные, острые. Его внешность не привлекательна. Когда смотришь на него со стороны, он кажется тебе грубым, ты спешишь осудить его. Но стоит тебе встретиться с ним, сделать шаг к этой встрече, ты обретешь перед собой редкого мастера. Когда вы слушаете его без подготовки, слог его тяжел, непоследователен. Но если вы будете следовать за ним с жаждой, то исцелится душа ваша, и он станет для вас рекой мудрости, источником истины, причем уникальной ценности всего и вся. Это отрывок из воспоминаний митрополита Мисогейского и Лавриатикейского Николая, которые были опубликованы в журнале Сретенского монастыря в марте 2021 года в переводе Милославы Церович. Слово это было о сербском епископе Афанасии Евтиче. И называлось так: «Мудрость старика, простота ребенка или зеркало, головоломка, личность». Наша сегодняшняя встреча об этом крупнейшем богослове современности, самом признанном и известном в мире сербском богослове и научном писателе, так говорил о нем патриарх сербский Порфирий, о нем, о епископе Афанасии Евтиче. На разных платформах, в соцсетях, на сайтах монастырей вы найдете его выступления с лекциями, ну, например, в Сретенском монастыре, в Санкт-Петербургской духовной академии. Услышите его голос, увидите, как встречали его монахи в Оптиной пустыне. И, думаю, удивитесь широте познаний, живости ума, глубочайшему погружению в тайны истины, правды, жизни. Жизненный путь его от небольшого села в Шабадском крае на западе Сербии, где он родился в 1938 году. через Белград, духовную семинарию Святого Саввы, богословский факультет в Белграде. А в 1960-м он принимает монашеский постриг от руки своего духовного учителя, архимандрита Иустина Поповича. Потом вновь учеба, уже за пределами родной Сербии. В Богословской академии на острове Халки, Афинском университете, где он трудится над научной работой в области патристики. Затем Свято-Сергиевский богословский институт в Париже. В Сорбонне слушает лекции по патрологии и по византийской литературе. В 1972-м епископ Афанасий возвращается в Югославию, преподает в Белграде. В это время начинает издаваться его известный труд «Патрология». Все это служение православию Сербской православной церкви. Он публикует в печати статьи и книги о православной вере, собирает исторические документы о сербских новомучениках, пишет о преступлениях против сербской православной церкви в независимой Хорватии во время Второй мировой войны. В 90-х годах XX века он служит на территории Боснии и Герцеговины, и в эти тяжелые годы кровопролитной войны остается здесь с сербами, заботится о беженцах, военнопленных. Епископ Афанасий открыто выступает против политики Соединенных Штатов Америки и Запада в конфликте на территории Югославии. В марте 2021 года епископ отошел ко Господу. Но остались его замечательные книги, переведенные на русский язык, которые открывают нам глубокий смысл нашей веры, побуждают к размышлениям о времени, об отношении к ближнему. В 2022 году вторым дополненным изданием вышла небольшая книжечка «Хлеб богословия». Составитель ее иеромонах Игнатий Шестаков. В ней несколько лекций. «Святая земля. История и эсхатология». «Каппадокийские отцы». «Приступит человек и сердце глубоко». «Покаяние – самый красивый цвет человеческой честности». Сегодня предлагаю вашему вниманию несколько страниц из этой книги. Открывается книга истории о Святой Земле. В дни, когда на Ближнем Востоке идет кровопролитная война между Израилем и Палестиной, советую в полном варианте прочитать страницы вот этой лекции епископа Афанасия. Узнать историю Святой Земли. Перевод сербского выполнен иеромонахом Игнатием Шестаковым. Отрывок из лекции. Святой землей называется территория нынешнего Израиля или Палестина. Дословно выражение «святая земля» встречается у пророка Захарии и в книге «Премудрости Соломона», где она названа землей, драгоценнейшей для Бога и для всех других. Название же «Палестина» означает землю филистимлянин, которые в конце XIII века до Рождества Христова заняли эту территорию, дали ей название, о чем расскажет греческий историк Геродот. Однако древнейшее библейское название этой территории – Ханаан, земля ханаанская. Несколько позднее в Ветхом Завете она называется «пределы израилевские» или «земля Господня», или просто «земля». Следовательно, по преимуществу – «земля». Отсюда и в современном разговорном языке в Израиле она называется просто «земля». В Новом Завете она называется «землей Израилевой» или «землей Иудейской», а также «землей обетованной», которую патриарх Авраам имел получить в наследие от Бога, и верою обитал он на земле обетованной, как на чужой. В этих последних словах содержится высший исторический, метаисторический смысл Святой Земли. Итак, Палестина есть земля библейская, земля священной истории и священной географии трех великих мировых религий – иудаизма, христианства и ислама. Говоря о географическом положении этих земель, автор подчеркивает, что Палестина является связующим звеном между Месопотамией и Египтом, одновременно точкой соединения и центром Востока и Запада. Эта ближневосточная территория или пространство Восточно-Средиземноморского бассейна – колыбель европейской цивилизации и по своему географическому и духовному содержанию не является ни Востоком, ни Западом. Как с географической точки зрения, так и с духовной эта территория никогда не была закрытой, но находилась в постоянном контакте с Аравией и Месопотамией через Иран, с Индией, затем через Египет с Африкой, также через Малую Азию с Европой. Следовательно, Палестина постоянно контактировала с цивилизациями Месопотамии, Египта, а также с очень ранних времен с Эгейской и Эллинско-Римской цивилизациями и культурами. Позже он заметит, это одно большое святое место, где материализована многовековая библейская история, духовная и материальная культура Европы и ее народов. Размышляя об этой земле обетованной Палестине, епископ Афанасий пишет об особой библейской диалектике в том, что для человека земля одновременно и радость, и печаль, источник жизни и смерти, благословенного счастья и процветания, но и источник проклятия, несчастья и утрат. Это видно из самого Божьего слова к Израилю. «Земля, в которой течет молоко и мед, дается израильскому народу, символу человечества, в наследство, но одновременно этому самому народу указывается, что он на этой земле пришелец и поселенец, временный житель. С исторической точки зрения, на протяжении веков Палестина для израильтян, по сути, дело таковой и была. И это не просто метафора. Более такой же была она и для христиан. Это святая земля, которая является символом земли вообще, чаще всего была связана с иудаизмом и христианством, но и со всем человечеством. Они точно так же связаны с нею. Именно в этой связи и заключена некая диалектика, потому что та же самая Богом данная святая земля – необходимые для того, чтобы освобождать от судорожной человеческой привязанности к земле, к земному царству и только к нему, чтобы жизнь человеческая не сводилась только к земному и не отождествлялась только с ним. Ибо не земля спасение человека, но человек — спасение для Земли. В конце этой лекции он еще раз напоминает всем читателям, что Святая Земля Израиль и Святой Город Иерусалим принадлежит всему человечеству и в земном, и в небесном царстве. Пройдет совсем немного времени, и наступит Рождественский пост. В преддверии этих дней хочется познакомить вас, дорогие слушатели, с размышлениями сербского богослова епископа Афанасия о покаянии. Вот о чем он пишет. Спаситель сказал: «Перемените свой ум». Дело в том, что наша мысль ушла от Бога, ушла от себя и других. И в этом больное, патологическое состояние человека, которое по-славянски называется словом «страсть», а по-гречески «пафос», «патология». Это греховное состояние человека, но человек может восстановиться. И поэтому покаяние приходит к нему как здоровье на эту больную природу человека. Когда человек теряет любовь, удаляется от Бога, он трагически это чувствует, потому что он создан для любви. Любовь должна быть, по крайней мере, двусторонней. А для полноты любви нужны трое – Бог, ближний и я. Я, Бог и ближний. Ближний, Бог и я. Это взаимопроникновение любви, круговращение любви. Она-то и есть жизнь вечная. Еще одна цитата. В покаянии человек чувствует, что он больной и ищет Бога. Поэтому покаяние имеет в себе всегда возрождающую силу. Покаяние — не просто жалость к себе, а сознание и чувство, что потеряно общение, и сразу поиск, и даже начало восстановления этого общения. Вот пришел блудный сын в себя и говорит: «Вот в каком я состоянии, но у меня есть отец, и я пойду к отцу». Если бы он просто осознал себя заблудшим, это было еще не христианским покаянием. А он пошел к отцу. Любовь ищет общения. Покаяние и есть сожаление о потерянной любви. Две заповеди любви соединены. Любовь к Богу полностью и любовь к ближнему полностью. Как себя любишь? Не могут они существовать одна без другой. И только вместе создают христианский крест. Вертикаль и горизонталь. Если отнимешь одну, то не получится больше креста и нет христианства. Покаяние же сразу возбуждает человека на любовь к Богу и на любовь к ближнему. А вот как размышляет епископ Афанасий об исповеди. Исповедь подобна тому, о чем рассказывала мне одна русская старушка, которая за какие-то проделки отшлепала своего внука по рукам, и он ушел в угол и с обидой плакал. Она на него больше внимания не обращала. Но вдруг внук приходит к ней и говорит: «Бабушка, меня тут побили, меня здесь болит». Бабушка так этим обращением растрогалась, что сама заплакала. Детский подход победил бабушку. Он открылся ей. Итак, исповедь, покаяние это некое раскрытие себя перед Богом. А вот какие проникновенные слова сказаны епископом Афанасием о Евангелии. Евангелие – именно книга основных отношений. Там говорится про дитя, про отца, про сына, про дом, про семью. Евангелие – это не теория, не философия, а выражение экзистенциальных отношений наших между собой и наших с Богом. Покаяние, молитва, пост, исповедь. Надо так расположить себя, чтобы иметь эту свежесть христианской жизни и стремиться к ней. И, как говорили древние отцы, надо каждый день начинать все сначала. Ноября 2001 года, ровно 22 года назад, в Сретенском монастыре была прочитана лекция епископа Афанасия, которая называлась «Приступит человек, и сердце глубоко». Мне хотелось бы в конце нашей с вами встречи, дорогие слушатели, прочитать фрагмент из этой лекции. Эти слова о нашем сердце. Сердце всегда считалось центром волевой и чувственной жизни, а ум – это рациональный центр мышления. Но сердце гораздо больше, чем чувственный или волевой центр. Это самое ядро человеческого бытия. Когда Спаситель говорит «блаженны чистые сердцем», ибо они Бога узрят. Это значит, что не только чувство или воля, а весь человек очищен. Это включает, конечно, и человеческое тело, и физическое сердце. Я был удивлен, когда один доктор сказал мне: «Знаете, в новое время мы признаем большую роль сердца в нервной жизни человека». А я ответил ему: «Где же вы были до сих пор? Я это знал давно». Сердце – это весь человек. «Приступит человек, и сердце глубоко», – говорит Псалом. Так кратко, лаконично. И поэтому, если молитва творится только умом, то она поверхностна. Несмотря на то, что ум – глубокий орган человека и его души. Но лишь когда ум соединится с сердцем, тогда единственное и сможет функционировать. Такова связь органов, так об этом говорили святой Григорий Палама и другие. Есть слово о молитве, которое приписывают святому Симеону Новому Богослову, но оно принадлежит не ему. Там говорится «внимание» и «молитва». «Моление», «молитва». Внимание, дорогие мои, очень важно в жизни человека. Святой Василий Великий исправляет греческую мудрость. В Дельфах было записано, будто бы пророчица говорила: «Познай себя». Это Сократ и его ученики любили повторять. Но Василий в одном своем слове говорит, что человек не может познать себя, но может «внимать себе». Вместо «познай себя» святитель Василий Великий говорит «внимай себе». Внимательный человек может гораздо больше сделать для себя именно внутри себя. В первую очередь он может привлечь Божье внимание, Божию любовь и Божию благодать. Итак, наша встреча подошла к концу. Сегодня вы познакомились с некоторыми страницами из книги сербского богослова епископа Афанасия Евтича, который называется «Хлеб богословия». Эта книга вышла в издательстве Сретенского монастыря в 2022 году. Составитель и переводчик сербского языка на русский иеромонах Игнатий Шестаков. Здесь будет музыка. Произведения и труды славянских философов, писателей, поэтов открывают нам глубокий смысл и свет православной веры, побуждают к размышлениям о сегодняшнем времени, об отношении между людьми. В нашей передаче вы услышали духовные песнопения в исполнении сербской певицы Дивны Любоевич и Даницы Церногорчевич. До новых встреч!
Вы слушали передачу из цикла «Звучит славянское слово». Сегодня автор цикла Наталья Александровна Бондаренко познакомила вас с книгой крупнейшего современного сербского богослова епископа Афанасия Евтича «Хлеб богословия», которая вышла в 2022 году в издательстве Московского Сретенского монастыря. Составитель иеромонах Игнатий Шестаков. Прозвучали фрагменты из лекций «Святая земля. История и эсхатология», «Приступит человек и сердце глубоко», «Покаяние – самый красивый цвет человеческой честности». Вы слушали передачу из цикла «Звучит славянское слово».Лучшие образцы славянской литературы, культуры, истории и философии. Автор цикла Наталья Александровна Бондаренко, руководитель Международного славянского центра «Созвучие», славист, кандидат педагогических наук, преподаватель в средних и высших учебных заведениях.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели! У микрофона Наталья Бульчук. Наш сегодняшний выпуск откроет житие преподобной мученицы Анастасии Римлянине. Ее память Святая Церковь совершает 11 ноября по новому стилю. А затем мы начнем знакомиться с творчеством писателя Лазарева Грузинского. Евгений Поселянин. Страдания святой и преподобной мученицы Анастасии Римлянки. Бывают в окрестностях громадных и шумных городов тихие приюты. Был такой приют в окрестностях Рима во времена царствования императора Дикия, жестокого гонителя христиан. высокая ограда, удачно закрытая высоко поднявшимися деревьями, так что издали и самой ограды не было видно, скрывала этот приют от постороннего взгляда. Всем казалось, что тут живет на покое старая состоятельная Матрона, имеющая много прислужниц для домашнего хозяйства и для обширного плодового сада и огорода. В этой жизни скрывались великие тайны, так как тут был женский христианский монастырь. Тут, неведомый миру, вдали от суеты мирской, спасалась десятка-полтора женщин под руководством опытной инокини Софии, старой годами и достигшей совершенства в добродетелях. В этом монастыре жила блаженная дева Анастасия, родом из Рима. Ей не было 3 лет, когда родители ее, христиане, умерли, и София взяла ее к себе и стала ее воспитывать. Анастасия была любимицей всей маленькой обители. Она была прекрасна лицом, высока ростом, и, несмотря на строгость ее жизни, взор ее был веселый и радостный. Всем она, бывало, скажет при встрече ласковое слово, всем готова оказать услугу. А между тем она всех превосходила строгостью поста, усердием к молитве. Она любила сидеть на скамеечке с какой-нибудь работой в руках у ног своей приемной матери и слушать, как та рассказывала ей передававшиеся из уст в уста предания о жизни Спасителя на земле, о чудной благодати Преснодевы Марии, о великих святых и проповедниках, распространявших веру во Христа, о мучениках, проливавших за него кровь. Годы шли. Анастасия превращалась в девушку поразительной красоты. В минуты выхода ее из монастыря она привлекала на себя общее внимание. К приемной матери ее не раз заезжали богатые люди, чтобы посватать ее за своих сыновей, пораженных ее красотой. Всем был один ответ — она молода и не думает о замужестве. И в самом деле мысль о браке пугала девушку. Уже давно сердце ее было полно громадной, исключительной любовью. Эта любовь не допускала до нее никакой земной мечты. Христос, Вифлеемский младенец, Христос, отрок Назарета, Христос, поражающий толковников в храме в 12-летнем возрасте своей мудростью, Христос, трудом рук своих кормящий Богоматерь, Христос, выступающий на проповедь, Христос, учитель, Христос, исцелитель, Христос, воскреситель умерших, Христос, преобразившийся на горе, Христос, со славою входивший в Иерусалим и вслед за тем поруганный, избичеванный, осужденный и распятый, Христос, терноносный, Христос, воскресший, Христос, победитель, Христос, вознесшийся на небеса и сидящий одесную Отца, Христос, входящий тихо к тем, кто ему отворит, и ведущий с душою их благодатные неизглаголанные речи, вот кто был единственной любовью Анастасии. Недовольствуясь тем, что сватали ее через воспитательницу, некоторые обращались к Анастасии непосредственно и молили ее о согласии именем богов. И тогда невольно на лице ее выражалось презрение. Эти люди слышали о богах неуважительные отзывы девы. Озлобленные ее упорством, люди решились этим воспользоваться, чтобы ее победить. Они донесли на нее, что Анастасия губит бесплотно красоту свою, не желая взять себе мужа, и что она ругается над богами. Градоначальник велел поставить пред ним оскорбительницу богов и послал к обители несколько воинов. Силой вломившись в монастырь, воины заявили, что Анастасию велено привести в город. София уговорила их дать ей время достойно убрать девицу. Воины согласились. И вот духовная мать Анастасии, приведя воспитанницу свою в церковь, стала укреплять ее мужество. Она поставила ее пред алтарем и стала говорить ей: «Чадо мое Анастасия, теперь ты должна на деле показать свою усердную любовь к Богу. Тебе подобает бороться за верность твоему возлюбленному жениху Христу до крови, до смерти. Ты должна явить миру, что ты истинно его невеста. Не дай обольстить себя языку изощренному острей бритвы. Не дай ослепить себя дарами и славой суетного мира. Не страшись мук временных, ибо они исходатайствуют тебе жизнь вечную в чертоге жениха твоего. Открыто пред тобою ложе вечного покоя, сплетен тебе венец. Вот уже зовут тебя на брак с Агнцем, гряди же к нему с весельем. Иди, обогренная кровью, одеянная ею, как брачной одеждой. Молю тебя, внемли словам моим, помяни труды мои и попечение с детства. Привожу тебя, как чистую невесту Господу славы. Для того трудилась я, тому научила я тебя, чтобы ты соединилась с Господом всем сердцем и душой. Не сведи преждевременно мою старость во гроб. Если я услышу, что ты не могла стерпеть мук, ты сокрушишь меня, я тотчас умру. Но если услышу я, что ты крепко стояла за Христа, отдала за Него жизнь твою, тогда я буду как матерь, веселящаяся о детях своих, и счастлива будет моя старость. Когда будут тебя страшить муками, ты отвечай: «Не боюсь страха вашего, так как со мною Господь». Если тебя начнут без милости бить, не бойся убивающих тело и не могущих убить души. Будут ли строгать твою плоть, ты радуйся в страданиях твоих. Будут ли разрубать тебя на части, вспомни тогда, что и волос головы твоей сосчитан Богом, который сохранит все кости твои, и ни единый из них не сокрушится. Захотят ли отсечь тебе голову, взирай на главу всей Церкви Христа, ибо Он есть возносящий главу твою. Не бойся страдать. В тот час невидимо будет стоять около тебя жених твой, будет облегчать твои болезни. Когда ты будешь в скорби, Он даст тебе отраду. Когда изнеможешь, Он тебя укрепит. Когда падешь от ран, Он подымет. Когда от лютого исступления исполнишься горя, Он усладит сердце твое и прохладит душу твою, и не отступит Он от тебя, пока, изъяв тебя из рук мучителей, не введет тебя в небесный чертог, и, созвав все ангельские силы и лики всех святых для тебя, торжествуя, увенчает тебя, как невесту свою, нетленным венцом, и будешь ты соцарствовать с ним во славе вечной. Анастасия слушала. Уже давно втайне мечтала она о том часе, который теперь наступал. Разгорающаяся в ней все более жарко пламенная любовь к небесному жениху давно требовала жертвы. Уже давно мечтала она о счастье пострадать за Христа, о сладости, с какой перенесет она величайшее испытание. Она завидовала мученицам, которые всенародно исповедовали имя Божие, переносили страшные испытания и восходили в небеса, чтобы принять венец от возлюбленного Христа. Слова дорогой воспитательницы только укрепляли давно уже созревшее решение. «Готово, сердце мое!» — воскликнула Анастасия в ответ на речи Софии о страдании за Христа. «Готова, душа моя, умереть за сладчайшего Иисуса! Уже давно в этом все желание мое и все воздыхание мое! Уже давно мечтаю я, с детства возлюбив Господа, положить за Него душу мою! Теперь же пришло время исполниться желанию моему. Я с радостью иду к мучителю моему и исповедую пред ним имя Бога моего. Ты же, госпожа и мать моя, не бойся за меня. Не думай, что я слишком молода, чтобы страдать. Я верю Господу моему Иисусу Христу, что Он укрепит свою рабу. И ты, возлюбленная мать, моли Его, чтобы Он не оставил меня, чтобы Он не отступил от меня, пока я именем Его не совершу подвиг мученичества». Старица долго не могла расстаться с Анастасией. Она знала, что проводит с ней последние минуты, и то, что оставалось в ней человеческого, заставляло ее удерживать еще Анастасию при себе. Воины в нетерпении роптали и, наконец, грубо набросили на шею девушки железную цепь и повлекли ее в город. В житии великомученицы вы прочтете о том, как на допросе все были поражены ее красотой, как мужественно она переносила мучения, страшные избиения палками, пытки кипящей серой и смолой, строгание тела ее железными когтями, вырывание зубов и ногтей. Река крови лилась из уст ее, когда она попросила воды. Один христианин по имени Кирилл поднес ей чашу воды и был немедленно усечен мечом. Ей был вырезан язык, и, наконец, она была усечена мечом. Останки ее были собраны и схоронены воспитательницей Софией. Так совершила короткий жизненный путь свой дева Анастасия Римленко. Дорогие слушатели, сегодня мы будем знакомиться с творчеством писателя Александра Семеновича Лазарева, который публиковался под псевдонимом Грузинский. Родился Александр Семенович Лазарев в 1861 году в Москве. После смерти отца 14-летний Александр Лазарев поступил в Строгановское училище, которое окончил в 1881 году. Некоторое время был преподавателем рисования и черчения в учительской семинарии города Киржача Владимирской губернии. Печататься начал с 17 лет. Под псевдонимом А. Грузинский псевдоним Лазарева объясняет его проживанием в 80-е годы XIX века на Большой Грузинской улице в Москве. Лазарев печатался в журналах «Осколки», «Будильник», «Сверчок», «Развлечения» и «Стрекоза». Интересным представляется знакомство Александра Семеновича с Антоном Павловичем Чеховым. Первая встреча с Антоном Чеховым – одно из самых светлых воспоминаний моей молодости, рассказывает Александр Семенович. Я пришел к Чехову по его приглашению в 1887 году, когда звезда его начала всходить ослепительно ярко после ряда великолепных беллетрических субботников, появившихся в новом времени. Просидел у него целый вечер и ушел с таким впечатлением, как будто мы были знакомы несколько лет. С первых дней знакомства Чехов шествовал над Лазаревым, интересовался его литературными делами, помогал практическими советами, правил некоторые его рассказы. Лазарев, автор многочисленных мемуарных публикаций о Чехове, проникнутых чувством благодарности к писателю и запечатлевших важные подробности его жизни и творчества. Первая книга Александра Лазарева «Нескучные рассказы» вышла в Москве в 1891 году, и сейчас вы услышите рассказ, который был опубликован на страницах этого издания. Александр Семенович Лазарев Грузинский. Репетитор. Приготовил этот осел Жилкин сегодня урок или нет? С тоской раздумывает Петухов, мальчик лет 17, некрасивый, бесцветный, чахлый и потому выглядывающий моложе своих лет, шлепая в сумерки по осенней распутице и поминутно оскальзываясь то одной, то другой ногой. Чувствую, что придется отказаться от урока. Есть же на свете этакие тупицы. Дошлепав до Жилкинского крыльца, он останавливается и долго вытирает ноги, так что измазывает грязью весь приступок. Калош у него нет. И все-таки горничная Василиса, отпирающая на робкий звонок дверь, как кажется Петухову, смотрит на его ноги крайне подозрительно и даже с презрением. Ужасно глупо, что бедные люди, несмотря на прогресс и цивилизацию, и в настоящее время принуждены шагать по грязи совершенно так же, как и 1000 лет назад. Желая скрыть грязные ноги, Петухов пускается на хитрость. Он старается отвлечь внимание горничной разговором. «Не забыл ли я у вас, Василиса, книжечку в прошлый раз?» — спрашивает он. «Книжечку, знаете ли, потерял. Этакая подлость». Вопрос Василисе не нравится. Было бы ему не говорить. «Никакой я тут книжечки не видала», — заявляет она холодно. «Может, еще где?» С первым препятствием покончено благополучно. Петухов откашливается, оправляет виски и робко заглядывает в залу. К счастью, в зале никого нет. Это придает ему бодрости, и он довольно развязно шагает через залу в комнату ученика. Ученик его — Костя Жилкин. Белобрысый мальчик со стриженной головой, оттопыренными и большими, как лопухи, ушами, уже дожидается репетитора за столом, как бы с недаемой страстью к наукам. В сущности, он туп и ленив до безобразия. Тупость и лень, кажется, состязаются в нем и никак не могут осилить друг друга. И все же в лентяе Жилкине так много добродушия, искренности и раскаяния в часы падений, что взять его в ежовые рукавицы невозможно. Он так огорчен, так упорно обещается приготовить все к следующему разу, что у репетитора грома и молнии мерзнут на языке. Для репетиторов нет ничего печальнее этих добродушных тупиц и лентяев. Готовят его Петухов по русскому языку, арифметике, истории и географии. К нынешнему дню Жилкину в третий раз дан пустяковый параграф о прилагательных, и даже не целый, а половина. «Выучили?» — спрашивает Петухов. По физиономии Жилкина от уха до уха расползается масло. «Выучил», — говорит он с гордым видом. «Знаю». «Ну?» — Петухов соображает. «На что оканчиваются прилагательные мужского рода в именительном падеже множественного числа?» На лбу Жилкина выступают морщины. Физиономия выражает величайшее изумление. «Это из другого параграфа», — заявляет он. «Оставьте. Из этого». «Из этого? Как же это так?» «Да, пожалуй, из этого», — соглашается Костя. «Я, Иван Иванович, это самое, не знаю». «То есть как не знаете? Не учили?» «Как же это можно не учить?» — обижается Жилкин. «Я учил, но не мог выучить. Ужасно трудно, Иван Иванович, прилагательное учить». «Третий раз?» — ужасается Петухов. «Я должен буду все вашей матушке рассказать». «Не говорите», — просит Костя уныло. «А вы задайте мне еще раз. Посмотрите, как вызубрю. Без запинки». Петухов хмурится так, что не разберешь по выражению его лица, скажет он или не скажет, и задает Жилкину задачу. В арифметике Жилкин всего слабей и попросту, что называется, не смыслит ни бельмеса, но берет карандаш с самым веселым видом, как будто решение задачи исполнено приятностей, и начинает делать выкладки. Репетитор подпирает голову рукой и бесцельно заглядывает в залу. А в зале стол уже накрыт для вечернего чая. Расставлены чашки, самовар кипит так весело, как будто празднует именины. И возле самовара большущая корзинка печенья и сухарей. И вся эта чайная музыка раздражает репетитора до тоски. Он не ел с самого утра, как ушел из дома, и голод в животе начинает сказываться все сильней. Эх, если бы воля, от всех сухарей и печенья минут в 10 остались бы одни приятные воспоминания. Жилкины любят хорошо поесть. Дети у них, и девочки, и мальчики, плотные и крепкие, будто толщены в ступке. А сама хозяйка, дама румяная и рассыпчатая, напоминает хорошо удавшийся праздничный пирог. Чай они пьют в день раз 10. И даже довольно трудно определить, когда на столе у них не застанешь самовара. Чуть только сняли один, тотчас другой тащат. Без сливок, лепешек, варенья чаем непонятен. Во время чая все это присутствует на столе. Даже и говорят они, насколько доводилось слышать репетитору, все больше про еду. Точно других тем и не существует на свете. Вот и теперь. «Отчего это мне так в бок Катюш колет?» — спрашивает мадам Жилкина, выплывая в залу с двумя дочерьми. Нужно заметить, что Жилкина, подобно многим толстякам на Руси, несмотря на великолепное здоровье, имеет слабость думать, что она дышит на ладан, и что жизни ее ежеминутно грозит опасность. «Наверное, от жирного пирога», — догадывается Катиш. «Навряд, чтобы от пирога», — задумчиво говорит Жилкина, и строго сдвигает брови, как будто решает ужасно важный вопрос. «Я пирога только два куска съела, и притом пирог был совсем не жирен. Нынче Аксинья пирог в самый раз испекла». Она долго еще распространяется на эту тему. Распространяется до тех пор, пока Петухова начинает мутить, и из губ его текут слюнки. Глупая женщина совсем не подозревает, что голодному человеку ее пирожные разговоры — острый нож. «Кончил!» — радостно заявляет Костя над репетиторским ухом. «Можете проверять!» «Неверно!» — качает головой Петухов, заглянув в задачу. На лице Жилкина вторично отпечатывается крайнее изумление. «Неужели неверно?» — переспрашивает он. «Ну уж если это неверно, я не знаю, как и делать еще». Ответ тот же. Подсмотреть ответ Костя успел заблаговременно. В занятиях происходит перерыв. Горничная несет ученику и учителю стаканы с чаем. Кроме стаканов, на подносе сливки и роковая корзинка. Петухов наливает себе сливок, косится на корзинку и со вздохом берет два сухаря. Нельзя же хватать всю корзинку, выйдет скандал. «Неверно. Вы, Костя, списали ответ», — мрачно говорит репетитор, отпив полстакана. «Списали и подогнали действие». «Так нельзя делать. От этого пользы ни на копейку. Признайтесь, списали?» Жилкин опускает глаза. По лицу его ползет уже не изумление, а раскаяние. «Списал, Иван Иванович», — вздыхает он. «Виноват». «Ну как же она решается, подумайте». Молчание длится минут пять. «Ну слушайте, я вам решу». Петухов берет карандаш и пускается в объяснение. Жилкин не сводит глаз с учительского карандаша, как будто это не карандаш, а какая-нибудь невиданная редкость. «Поняли?» — спрашивает репетитор. «Понял. Нужно будет цветные карандаши завести, Иван Иванович», — говорит Костя деловито. «Цветными задачи решать веселей». Петухов пожимает плечами, допивает стакан и начинает спрашивать урок из географии. Но тут происходит совершенно неожиданный инцидент. «Из географии я сегодня не готовил, Иван Иванович», — говорит Жилкин грустно. «Вы прошлый раз не записали, я и забыл, до каких пор мне географию учить». Петухов краснеет и смотрит. О географии действительно в прошлый раз ничего не записано. «Да вы бы хоть немножко выучили. Ну, параграф один». «Немножко не стоит. Вы уж задайте все вместе к будущему разу. Я и выучу заодно». Репетитор записывает. В географии он сам виноват. Нужно будет потщательнее записывать уроки. «Ну, отвечайте историю». Жилкин начинает отвечать историю, но после трех первых слов останавливается. Если бы сказать, что он до учителя заглядывал в книжку два раза, это было бы сильным преувеличением. «Что же это?» — спрашивает репетитор. Жилкин мнется, молчит. Наконец находит самым приличным случаю изумиться в третий раз и изумляется. На этот раз он, впрочем, кажется и сам поражен. «Подите ж», — говорит он уныло, — «ведь знал ее проклятую. Честное слово, Иван Иванович знал». «Нет, так нельзя. Нужно будет отказаться», — думает Петухов. «Жаль, а придется отказаться. Скотина не учит решительно ничего. А с уроком расстаться тяжко. Ходит он 3 раза в неделю и получает по 7 с полтиной в месяц. 7 же с полтиной — деньги немаленькие, и нужно отдать справедливость Жилкиным, платят они очень аккуратно. На минуту, как перед Петуховым мелькают изумленные лица его матери и сестры, они не поймут, зачем он отказался, для которых 7 с полтиной — капитал. Он впадает в сомнение. Но только на минуту. «Откажусь. Кстати, и срок сегодня», — решает репетитор. «Может, другой урок навернется». «Ну, довольно. Можете убирать книжки и повторять старое», — говорит он ученику, и зловещий, не предвещающий для ученика ничего хорошего физиономии, идет в залу. «Что, как ваш ученик?» — спрашивает Жилкина. Петухов мнется, будто в рот ему набили каши. «Из грамматики не выучил», — бормочет он, — «из географии не выучил. Впрочем, и из истории не знал ничего». Мать зверски смотрит на Костю и качает головой. «Нет, видно, придется тебя отдать в пастухи», — стучит она по столу пальцем. «Тому, кто не хочет учиться, единственный путь в пастухи». Она читает сыну нотацию с чувством, с толком, с расстановкой. Воспользовавшись одним из перерывов, Петухов робко объявляет свой отказ. Но это решительно ни к чему не ведет. Отказ вызывает целую бурю. Жилкина клянется, что заставит сына учить уроки, хоть бы для этого ей пришлось пороть его каждый день. Просит остаться еще хоть на месяц. Петухов вздыхает и остается. Но это уже в последний раз. Если и вновь пойдет, как прежде, через месяц его не будет. Репетитор получает 7 с полтиной, они уж раньше приготовлены в конвертике, и уходит. С деньгами в боковом кармане он ощущает какое-то приятное стеснение в груди. Василиса представляется ему не такой сердитой, как прежде. Ученик не такой безнадежной тупицей. И даже грязи на улице как будто стало меньше. Да, 7 с полтиной — не пустяшные деньги. Прозвучал рассказ Лазарева-Грузинского «Репетитор». Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». Его для вас подготовила и провела Наталья Бульчук. Всего вам доброго. До свидания. Thank you.